Сегодня, 26 января 2008 года. Землю называем грешной. Почему? А потому, что она образовалась для того, чтобы в центре расплавленном состоянии железа, то есть в иене огненной, уничтожить халявные сущности, собранные в космосе. Космос захотел избавиться от них и посадил в тюрьму в кавычках, но они стали приспосабливаться к таким условиям и постепенно выползать на поверхность, совершенствуясь и видоизменяясь. Христос спустился на землю и объявил войну им, но враг силен и не один раз одерживал победу. Последний раз крупную победу он одержал 2500 лет назад. Иисуса распяли на кресте, а так как крест символизирует конец, мы же говорим, крест на этом деле поставим. И решили, что избавились от вторжения праведника в их несправедливую жизнь. В настоящее время на Земле, в четвертом мире, существуют различные кланы со своей системой. У каждого из них есть свой центр управления, и там их, как мне сказано, казаническое пристанище. В переводе на наш понятийный язык слова эти означают зоны, к которым приходят сущности, соответствующие данной специализации. Закон лотоса работает и в них. Старые погибают, а чтобы пополнить ряды, они внедряются в наши тела, то есть внедряют свои зародыши и стремятся там вырастить потомство. Но стопроцентной отдачи не бывает. Это зависит от «я», возглавляющее организм. Слабые «я» за время перевоплощения от атома до людей, потерявшие свою звезду, обычно примыкают к сильному «я», которое становится вожаком слабохарактерного человека. В нашей телесной жизни это хорошо видно. Одни люди – лидеры, то есть ведущие, другие – ведомые. Они очень внушаемы и часто становятся фанатиками, верящими своему предводителю и беспрекословно подчиняющимся ему. Иисус говорил своим ученикам: «Будьте ловцами людей». Сейчас ловцами людей являются предводители сект. Они расшатывают психику людей, многих приводят к полной деградации личности. Во время эмоциональных оргий люди могут входить в транс и совершать немысленные и противоправные поступки. Их легко заставить исполнять абсурдные команды. Гипнотизеры могут ввести в сонное состояние человека, высших животных, определенной ритмичностью, интонацией своего голоса или определенными звуками музыки. Мы знаем, что змеи завораживаются мелодичными звуками флейты. они ползут к источнику. Людям же часто внушают то, что они есть какие-то знаменитости. Словом их заставляют производить действия, свойственные обозначенному субъекту. Гипнотизер выводит из такого состояния человека командой, о которой заранее было сказано. Частое применение гипнотического воздействия приводит к раздвоению личности. Например, на всех сеансах гипноза алкоголику внушали о том, что пить спиртное его не тянет. Некоторое время человек не пил, но со временем задавленное желание стало восстанавливаться. Алкоголик приносит домой бутылку спиртного, берет стакан, наливает в него спиртное, произносит «Я не пью, и меня не тянет», и тут же осушает емкость. Чаще всего применяется простое внушение. Какой-то женщине подруга говорит, что ей надо покрасить волосы и сменить прическу или поменять квартиру, обуславливая это многими аргументами и так далее. Их советам обычно внушаемые следуют. Наша психика и организм так устроены, что его можно привести в бесчувственное состояние. Человек может потерять сознание и упасть. Например, балерина знает, что при выполнении вращения ей надо выбрать одно место взгляда, а остальную часть вращения проделывать закрытыми глазами. Если же не закрывать глаза, то произойдет головокружение, нарушится координация движения. Или поставить человека в центр приспособления в виде изгороди цилиндрической формы из чистокола при ярком дневном освещении. Изгородь начать вращать, то перед глазами будет мелькание света, и человек потеряет сознание. Одна портниха рассказывала, что ей принесли отрез шелковой ткани, где черная основа была усыпана белым горошком величиной с 10-копеечную монету. Когда она стала раскраивать материал, то от пристального внимания почувствовала, что теряет сознание. Ткань пришлось закрыть газетами. Цыганки обладают знаниями воздействия на человека так, что он теряет здравый рассудок и подчиняется указаниям цыганки. Она начинает с того, что подходит близко, и затевает разговор о том, что незнакомку ожидает большое несчастье. А дальше, как психолог, определяет заинтересованность и из высказываний жертвы что-то узнает. На этой основе строит дальнейший диалог. Цыганка стремится дотронуться до плеча и все больше заговаривает жертву, не давая ей опомниться. Часто в такой момент подходит еще одна цыганка или несколько их, и они уж не упустят свой куш. Совет. Никогда не останавливайтесь около цыганок. Если они догоняют и стремятся заговорить, грубо оборвите их, а если они посылают вслед проклятие, то четко и громко надо сказать: «Все твое тебе посылаю, а если еще хоть слово скажешь, ослепнешь. Цыгане верят в приметы, наговоры, проклятия, и от услышанных в их адрес таких слов замолкают и уходят. А если попали в их окружение, то сразу надо громко кричать о помощи и звать милицию. Стоит носить при себе милицейский свисток для отпугивания от возможных действий цыганок. В наше время появилось много мошенников. Они находят свои жертвы. По телевидению стали показывать передачи о их уловках. Но все равно находятся доверчивые люди. Драматург Островский одну из своих пьес в XIX веке еще назвал «На всякого мудреца довольно простоты». Слова эти стали пословицей. Халявщики разных мастей заполонили наш мир чудес. И загробный, потусторонний мир тоже. Мы есть их отражение. Действия наших тел показывают нам, кто ими управляет. Достаточно только этого видения для того, чтобы сделать анализ и соответствующее умозаключение. В четвертом мире есть алкогольные центры, центры убийц с корыстной целью, наркомании, аферы и тому подобное. Все они добывают энергию для своего существования и ничего не дают никому. То есть они прожигают чужую энергию для своего удовольствия. Долгосрочного запаса для своей жизни у таких сущностей нет, и они живут до тех пор, пока существуют их доноры. Если биомасса погибнет, то погибнут и халявщики. Но пока биоорганизмы еще живут, они будут всасывать из нас энергию. Нужны знания, как их уничтожать. Известно это. То есть надо пришедшие желания проанализировать. Если появилось желание, например, попить воды, значит, организм диктует необходимость. Надо выполнить такое желание. А если захотелось украсть что-то из квартиры, куда пригласили в гости, то надо такое желание отогнать от себя. При формировании души происходит закладка в нее, состоящая из шести «я». Это Господа, Бога, Христа, небес, ангелов и нашего «я», как предводителя человека. А седьмое получаем в грубом материальном мире в виде урожая от работы. Во время закладки души голодные халявные сущности внедряют свои семена, то есть закваску, в души. Если человек не противостоит таким семенам и будет выполнять их желания, получая в виде сигнала, то человек будет выращивать халявщиков, которые становятся сильными, захватывают бразды правления и часто приводят преждевременной смерти тела, после чего душа распадается на сущности разного качества, которые разбегаются по своим центрам. Так как халявные сущности не имеют долгосрочного пропитания, они погибают, и к ним на смену приходят новые со страшным голодом. И стараются также внедрять свои закваски, формирующиеся души. Больше всех поддаются на это аборигены, то есть люди, у которых есть человеческое лицо, но животные инстинкты преобладают. Людские законы для них не существуют в прямом смысле слова. Они больше остальных людей выращивают сущности для халявных центров. На Земле, в третьем мире, они сколачивают банды, занимаются терроризмом, садизмом, маньячеством и другим подобным делом. Я уже подробно писала о людях, аборигенах, демонах, пристойных. При помощи скрещивания много людей становятся смешанными. Чего больше в них, то и победит. Мне было сказано, что все люди разные, и разное им нужно. Только знания, идущие от меня, показывают, как можно стать высокими. Возьмут их только те, кто призван стать высокими. И жизнь их пойдет по востоку, по восходящему току, к бессмертию. А остальные, заблудившись в пороках, и не узнают своих спасителей, и не примут их. Дело ютовое, накопление богатства, противозаповедное, поглотило их. Все, кто читал эти строки, глубоко не задумывался над четким конкретным указанием на то, что пойдут в бессмертие далеко не все, а только те, кто призван стать высокими. Такое призвание есть только у пристойных. Их количество невелико. Наша задача — отыскивать их и просвещать. Остальных Иисус назвал плевелой. Пристойные же заметно отличаются от плевелы. В жизни они законопослушны, высокоморальны, добросовестны. В Евангелии сказано, что не все меченые могут пройти в бессмертие, и это зависит от условий, воспитания и незнания истины. Таким людям достаточно ознакомиться с моими трудами, как сразу наступит прозрение. Пристойных, несущих истину, ненавидят непристойные. А так как тела пристойных так же уязвимы, как и все остальные, их может уничтожать свора ненавистующих. У них на это есть причина. Ведь пристойные борются за очищение от них, что ведет непристойных к погибели. Иисус еще об этом сказал, что не мир он принес, а войну. В потустороннем мире есть такие же центры медицины, педагогики, психологии и другое, что имеется и у нас в третьем мире, то есть в мире чудес. Мы же в нем творим чудеса, если на наши творения смотреть с этой точки зрения. Каждый предмет есть чудо техники, там есть должности, выполняющие работу по регулированию определенных проспектов жизни. Если человек недостроил что-то важное в нашей жизни, то он продолжает достраивать это там и спускает в нашу жизнь образ, а мы по образу или подобию его материализуем в нашем мире. Я уже говорила, что Вселенная — единый организм. Все частицы его соединены единым полем, Если в каком-то месте произошло что-то, то вся Вселенная тут же узнает об этом. Каждая наша особь является микровселенной, и человек моментально почувствует, например, боль от укола иглой, и сознание решает о том, что предпринимать в данном случае. Но наши организмы не ощущают такую же боль, как у той особи, которая непосредственно получила укол. Почему так получается? Это противоречит тому, что каждая частица Вселенной сразу же сигналит о каком-то изменении везде. Ответ один. Нас отделили от всеобщего поля для того, чтобы мы строили новое, такое, чего нет еще во Вселенной. Правая часть человеческого мозга отвечает за познание мира, но она подавлена Создателем, и пути к этому закодированы кодом, который людям пока неизвестен, но известен мне. Передать его я никому не могу. У каждого из нас есть свой код общения с Создателем, и там поставлен запрет на тайны его. То есть сигналы от такого человека не принимаются, как не принимаются сигналы от всех аппаратов телефонных. Мозг каждого человека, людей, есть действующая модель Вселенной. Я уже это объясняла раньше. Говорила, что человек может мыслить словами, словами говорить внутри себя, решать проблемы, создавать образы и при помощи организма овеществлять их в нашем мире чудес, то есть делать из них явления. Мы овладели словом, таким оружием, которое воздействует на людей. Оно может приказать подчиниться, разжалобить, создать настроение, научить, объяснить и другое. Настоящий пройдет и уйдет в построение нового. Настройки такой и заголосит слово. Новое и старое сойдутся вместе, и запрет снимается. Настанет светоконец, то есть просвещению конец. Все знания получены. Престойных Вселенная примет на должность создателей нового царства Христа воскресного. Он и зайдет к вам на стройку лютового конца и гибели человечества вместе с галактиками. Человек исполнит свою миссию и уйдет. Троительная миссия его закончится. Это желание, дело, результат. Человек – комбинированное создание. После смерти тела человека мы не будем, а будем Богом праведным, где слово – приказ для исполнения. Просить не надо будет, а только приказывать. Что скажешь, что и будет тебе там. Не надо будет ничего делать, постигать, а только захотеть и получать желаемое. В нашей жизни такое тоже есть. Захотел осветить комнату ночью, стоит только нажать кнопку выключателя, и свет будет, так как работа для этого была проведена большая. Постройка электроагрегатов, проведение проводов, изготовление электролампочек и так далее. О том, что сейчас открыто физикой, химией, мы уже частично ознакомились. Проведем еще короткий экскурс. Это создание с нуля веществ, которых не было в природе на Земле и на других участках в галактических мирах. Главное это полимеры, из которых можно создавать живые клетки. Наш создатель изобрел биомассу Адама и вдунул в нее душу живую, как говорится в Ветхом Завете. Теперь мы создаем полимеры, которые, сказав по-библейски, начинаем вдувать душу живую. Здесь прослеживается закон отрицания-отрицания и поступательность движения в развитии. Я уже раньше сообщала вам, что Христос делает нас, а мы Его, что Высокий Создатель тоже делает нас, а мы Его. Он начинает новое с простого, по закону отрицания, отрицания. И еще по закону мы высоким служим и высоких делать из себя должны. И еще работает закон лотоса. Старое отмирает, новое нарождается. Но я бессмертных остается, идя по ступенькам, приходит к вершине и становится предводителем всего. Мы на земле поступаем так же, например, вы все знаете историю развития и усложнения телевизионной, например, техники. Развитие техники и общества остановить нельзя, как нельзя пока взрослого человека превратить в юношу, отрока, младенца, отправить в утробу матери. Нужно творить что-то новое. Повторяю, Высокий Создатель делает нас, а мы Его. Он создал биомассу, на которой основал жизнь, дошедшую до апогея, то есть до людей. Люди же стали расширять свои возможности за пределами своего организма с целью облегчения и улучшения своей жизни. Этой приманкой Создатель заставил людей развивать науку и технику, которая должна создать заменитель биомассы, полимеры. Они долговечнее, устойчивее, не требующие биопитания. Кстати, можно заметить, для размножения особей Создатель использует приманку в виде притяжателя между полами для получения удовольствия друг от друга, а потом идет расплата за это муками родов и многими другими трудностями. Люди научатся использовать свет, идущий непосредственно от солнца. Попытки уже есть, значит, уже создаются новые соединения, которые создаются нашей наукой и технологией. И их может быть огромное количество. Электроны создают оболочку атома. Электроны очень легкие, и крайние могут легко перемещаться на другие атомы. Поток электронов присущ электричеству. Электричество – кусочек атома. Электричество и электромагнетизм трансформируют вещество, то есть меняют его качество. Неорганические и органические вещества в основе своей имеют атомы. Значит, то и другое имеет право жить. А как это происходит, было сказано на прошлой лекции. Органическая суть развела биожизнь. и явилась создателем разумной жизни на неорганической основе, на нашей Земле уже точно. Уже сейчас создан электронный мозг и техника, напичканная электроникой, уже сейчас может видеть, слышать, различать запахи. Такие приборы уже есть, и их можно вкладывать в агрегаты по тому же принципу, что и встроенные приборы из биомассы в организм человека. Это уши, слуховой аппарат, глаза, нос и так далее. Периодическая система Менделеева дана была ученому во сне по принципу достройки и раскладки недостающего. Ведь наш сон делится на несколько видов. Вещие, когда мы видим пришедших к нам через потусторонний мир сущностей, после чего такое видение может овеществляться и стать явлением в нашем мире. И могут эти события сбыться у нас наяву, как говорят один к одному. Сны – прогулки сущности, вышедшие из нашего тела в потустороннем мире. Эти похождения могут быть сопряжены с опасностями, которые мы понимаем и сознательно принимаем решение, как уйти от них. То есть наше мышление имеется за пределами тела. Есть сны, достраивающие недостающие звенья в какой-то цепи. Их обычно достраивает вселенский компьютер. Таблица Менделеева называется периодической, значит, там спрятан закон. Музыкальные звуки тоже подчинены такому закону. Нотная грамота состоит из 7 звуков от до до си и все время повторяется, меняя высоту звучания. Значит, природа построения состоит из рядов, кирпичиков, в кавычках. Это умозаключение ученые уже сделали. Ученые делятся на верующих, верящих и неверующих во что-то сверхъестественное. Все это называют одним словом Бог. Я же говорю, что Бог есть одно из качеств, входящее в состав целой когорты для поддержания жизни. Ведь только в движении, в пространстве и во времени при помощи дела творится все новое. Приведу несколько высказываний ученых, пришедших к пониманию существования чего-то, что создает жизнь. Считаю, что ближе к моим высказываниям физик и математик Исаак Ньютон, родившийся в 1643 году и умерший в 1727 году. Он говорил: «Чудесное устройство космоса и гармонии в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего существа. Вот мое первое и последнее слово». Естествоиспытатель Чарльз Дарвин, родившийся в 1809 году и умерший в 1882 году, сказал: «Мир покоится на закономерностях и в своих проявлениях предстает как продукт разума. Это указывает на его Творца. Он исключает случайность и считает все происходящее является доказательством существования Бога». То есть Бог для него универсальный создатель всего. Он считает, что у Бога нет случайности, так как он его не отождествляет человеческим фактором, способным на ошибку. Химик, биолог Луи Пастер родился в 1722 году и умер в 1890 году, сказал: «Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем больше останавливаюсь в благоговенном изумлении перед делами Творца. Мне было сказано, что Господь чемпион по выдумке». Физик Макс Планк родился в 1858 году и умер в 1947 году, сказал: «Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Бог для него, как и для многих других, есть что-то универсальное». Физик Альберт Эйнштейн сказал: «В бесконечном универсуме обнаруживается деятельность бесконечно совершенного разума. Напрасно перед лицом катастроф XX века многие сетуют, как Бог допустил». Да, Он допустил. Допустил нашу свободу, не оставил нас во тьме неведения. Расшифровать это можно таким образом: Создатель не допустил нашу свободу, а дал ее, чтобы мы сами при помощи науки и техники вышли из тьмы неведения и принесли новое на престол Создателю. Физик Андрей Сахаров родился в 1921 году и умер в 1989 году. Сказал: «Я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и ее законов». Космонавт Георгий Гришко сказал: «Я уверен, что во Вселенной существует другой разум, причем более развитый, чем наш. Сейчас серьезно изучаю историю человечества и делаю вывод, что даже на Земле всегда существовали параллельные цивилизации: кельты и друиды, египтяне и их жрецы. Я думаю, что некто дал нам толчок в развитии, помог искусственно обойти шимпанзе в интеллекте. И по отношению к нам он, конечно, был Богом, действительно создал нас по своему образу и подобию. Мы — микровселенная. Мы тоже создаем образы, например, пирогов, и по этому образу он овеществляется, а мы должны быть богами после смерти тела». Скептик, нобелевский лауреат Виталий Гинзбург сказал: «Как известно, в христианстве, иудаизме, мусульманстве полагают, что есть активный Бог, и что Он вмешивается в дела людей, и это называется теизмом. Я считаю, что теизм совершенно несовместим с научным мировоззрением. Христианин верит в святость Библии, в непорочное зачатие и сатану, а это все чудеса, которые противоречат науке. Когда зарождались религии, состояние науки было таким, что можно было верить в непорочное зачатие. А если есть Бог, почему же Он допускает такие дикие вещи, как геноцид, убийство? Где логика? Я не понимаю, как человек может верить во всемогущего Бога, который с этим совсем мирится. Мне почти 90 лет. Я человек трезвый и понимаю, что могу в любой момент умереть. Можно заболеть, мучиться, а у меня есть семья. Если бы я был верующим, мне было бы легче, и я был бы этому рад. Если бы он посмотрел внимательнее на возможности нашей земли, на трудности выживания на ней, на поступки людей, не всегда положительные, то понял бы, что бытие определяет сознание. Создатель дал нам религии, которые в основе своей стабилизируют, упорядочивают жизнь людей. А непорочное зачатие означает, что в греховодной жизни появилось непорочное зачатие, состоящее из 10 заповедей Христа. Иисус сказал о том, что кто хочет стать бессмертным, должен исполнять заповеди быть праведником. О заповедях, о правильном понимании их и праведности я много раз говорила. Он нам дал эти знания о спасении. Вот почему он называется Спасителем, а не потому, что во время распятия Иисус взял грехи на себя. Это неправильно истолковывают, говоря, что все грехи он собрал у людей, и теперь они становятся безгрешными. Правильное понимание означает, что во время его истязаний Иисус ощутил на себе греховные действия злодеев. Жаль такого человека, ведь он ученый. Он должен был иметь пытливый разум. Просить можно рядового обывателя. Он живет потому, что родился, а что исполняет заложенную в него программу роста, созревания, плодоношения, выращивания своих детей и постепенное увядание, ему это не обязательно анализировать. Но заложенную программу легко увидеть. Кто-то ее вложил, точно уже не мы, а выше нас стоящий разум. Просто так ничего не бывает. Создает все разумное пространство. Оно и заполняется прознайкой о силе власти над всем. Это личностные сущности без лица. Все их творения есть их лицо. Слово дает им характеристику, образ и программу жизни. Личностные, безликие, высокие сущности есть общественные руководители. Там власть и иерархична. Титулованность и назначение идет в зависимости от накопленных в жизни способностей. Одежда соответствует титулу. По подобию все происходит у нас. Бомж, нищий, одет соответственно статусу своему. Работники низшего звена, сантехники, дворники, уборщицы и тому подобное, одеваются просто, специально не ищут модной одежды. Даже если им что-то модное подарят, то они такое не носят, считая, что вырядились и стыдятся этому. Речь таких людей малограмотная, с добавлением нецензурных слов. Есть и другие прослойки общества, более грамотные, более воспитанные, соблюдающие моральную этику. Их одежда чистая, аккуратно подобрана. Я написал книгу под заголовком «Тайны Вселенной разгаданы», где указала, что наука изучает подделки Творца. Их очень много, и количество разнообразий не счесть. Все творения не охватить и не изучить. Всегда в этом случае познание будет отставать. Тайну самого Создателя надо было открыть, а это его цель и способы этой цели достижения. А цель – подняться на более высокую ступень развития, где смерти не будет, болезни не будет. Для этого человечество творит все новое, оно на подходе. Правящая когорта творит, но она способна на ошибки, так же, как и наше правительство. На практике все проверяется, что не прошло испытание временем и на прочность отмирает. При таком правлении удача и неудача имеют место, так же, как у нас в жизни. Все, что касается иерархического правления во Вселенной, при пристальном изучении происходящего, то оно открыто смотрит на нас, и потому мы на это не обращаем внимания и не делаем умозаключения. Только религии говорят о высшей силе, как о личностной сущности, управляющей нами. Это их большая заслуга. Это большая заслуга церкви. Физик Вернер фон Браун, родившись в 1912 году и умерший в 1977 году, один из основоположников космонавтики, руководитель американской космической программы, сказал: «Я не могу понять ученого, который не признавал бы высшего разума во всей системе мироздания, равно как и не мог бы понять богослова, который отрицал бы прогресс науки. Религия и наука являются сестрами. Я уже говорила, и опять повторяю о том, что наука открыла очень много всего, и техника шагнула далеко. Изучение поделок Творца пришло к ошеломляющим результатам и выводам, но еще не дошла до полного открытия методики Создателя. Церковь же давно дала понятие о том, что есть разумная выше нас стоящая сила, сила власти во Вселенной. В Ветхом Завете и в Новом Завете много сказано об этом, но толкователи исказили смысл сказанного из-за того, что они не имели посвящения от Христа, Бога нашего, а шуты пустили их по кривой дорожке. Шуты боятся своего разоблачения, от этого они погибнут. Ведь они, халявщики, заставляют людей и церковнослужителей тоже трудиться над ненужным Христу делом. А в это время питаются нашей выделяемой энергией. Я послан Господом Богом Христом открыть людям халявщиков и показать, как их уничтожить. Шуты внушили людям, что женщина недостойна жизни. Апостол Петр об этом безапелляционно заявил. За это был распят головой вниз. Шут, сидящий в нем, заставил тело сказать такое. На самом же деле все женщины – Богородицы, так как Бог внутри нас есть. Презирать женщин нельзя. Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь». А высказывание в Евангелии о том, чтобы мужчины не оскверняли себя с женами и были непорочными, истолковано неправильно под воздействием шутов. Правильное толкование следующее. «Не оскверняйте себя каждой в своей жизни». Будьте непорочными, то есть исполняйте заповеди. Слово «дева» означает последовательное исполнение всего на данную тему. Все, кто добровольно отказался от женщины, от детей, продолжение рода, кто унизил ее, имеет смертный грех, ведь она великая святость. Все женщины есть лица нерукотворной матери. Недавно по телевидению показали монастырь для старцев-монахов. Один из них усердно молился, а в свободное от моления время делаю кресты и киоты. От этого очень уставал. Однажды после работы пришел на службу и упал. Думали, что он умер, и стали над ним молиться. Старец открыл глаза. Оказалось, что его парализовало. Больного перенесли на кровать и спросили о том, что он увидел во время случившегося. Старец сказал, что он стоял на лугу, перед ним черная грязная яма, и в ней все его кресты и киоты. Старец повернулся назад и увидел женщину. Она сказала, что от монаха ждали покаяния, а он вместо этого занялся черным, никому не нужным делом. После такого рассказа монахи решили, что надо было сделать еще больше крестов. Здесь опять шуты поработали. А мне было сказано, что я женщиной пришла мир познавать. Лотос мне путь пометил. Господь сказал, я жизнь, не ушедшие племена подготавливай и вооружайся жаждой познания. Аж вот торговаться, что Бога нет, не будет желания ни у кого из живущих.